Глава 24. Переплетение теней. «Кажется, все сошло гладко», — сказал я гоблину. «Вы бы видели этого шеда», — гоготнул ростовщик. «Дрожит, как кролик, потеет, как свинья, и врет, как сивый мерин. Целый скотный двор в одном лице». «По-твоему, он врал?» — усомнился я. «Он не сказал ничего, что противоречило бы известным нам фактам».
«Что ты там выяснил?» — спросил гоблин.
«А я думаю, врал», — продолжал настаивать ростовщик. «Или, по крайней мере, не говорил всей правды. Он как-то замешан в этом деле».
«Что ты выяснил?» —
сердито переспросил гоблин. Тут вошел Ильма. «Ну, как дела?»
«Отлично», — ответил я. «Я выяснил, куда девался ворон».
«Что?»
Хором воскликнули Ильма и Гоблин. Он отчалил из города, на корабле, в первый же день, когда открылась гавань.
«Вместе с Душечкой?» — осведомился Гоблин.
«А ты ее где-нибудь видел? Сам-то как думаешь?»
«Спорим, что Аза слинял вместе с ним», — задумчиво протянул ростовщик. «Старина Шет сказал, они оба уехали в первый же день».
«Возможно. Я был ужасно горд собой, когда он раскололся. Теперь Шет остался у нас единственным слабым звеном. Он один знает, куда девались ворон с Азой. Не станет Шеда, и никто уже не проболтается в Алу или взятом». Ильма нахмурился. Такое предложение было больше в его стиле, нежели в моем. Он решил, что я говорю на полном серьезе.
«Не знаю», — сказал он, — «слишком уж это просто. Кстати, нас здесь внизу уже заприметили, верно?»
Гоблин кивнул.
«По легенде, мы моряки, отставшие от корабля, но люди сравнивают свои наблюдения и пытаются вычислить, кто же мы на самом деле. Если Шеда убить, может подняться довольно сильный шум, который насторожит вала. А если он начнет копать, рано или поздно новости дойдут до взятых. Я думаю, крайние меры лучше приберечь, на крайний случай».
Ростовщик согласился с ним.
«Старина Шет что-то скрывает, я нутром это чую. Костоправ рассказал ему о грабеже в катакомбах, а тот и ухом не повел. Любой другой на его месте тут же помчался бы к соседям, и слухи разнеслись бы по всему району быстрее чумы».
«Шишка по-прежнему следит за ним?» — спросил я.
«И не только Шишка, но и Щекотун с акулой по очереди. Старина Шет теперь чихнуть не сможет без нашего ведома».
«Хорошо, продолжайте в том же духе, но не трогайте его. Мы просто хотим, чтобы он держался подальше от вала и взятых». Я снова погрузился в размышления.
«Ну, что надумал?» — не выдержал Ильма.
«Пока я говорил с Шедом, у меня мелькнула идея. Вол для нас сейчас главный фактор риска, правильно? Мы знаем, что если вол нападет на след, то вцепится в него бульдожьей хваткой. И мы знаем, как ему не терпится взять след этого Азы. Так почему бы нам не отправить его за Азой на юг?»
«Ох, трудно сказать», — пробурчал Ильма. «А вдруг он его найдет?»
«Зачем валу нужен Аза? Чтобы допросить его о набеге на катакомбы. Как, по-вашему, может Вол рассчитывать на сотрудничество местных властей на юге?»
«По-моему, вряд ли. Насколько я знаю, арча для южных соседей — типичная притча во языцах. В любом случае, нам нужно только выиграть время».
«Но даже если Вол отыщет Азу, он найдет тогда и ворона. А ворона сюда никакими силами не затащишь, поскольку он считает, что взятые ищут душечку. Поэтому они сцепятся. Я лично ставлю на ворона. Он заткнет единственный источник информации на время или навсегда. Улавливайте мою мысль. А если по чечаянию победит вол, то ворон уже не сможет проболтаться».
«С чего ты взял, что тебе удастся уговорить вала?» — спросил Ильма. «Это глупо, Костоправ. Вол не погонится за каким-то ничтожным подозреваемым».
«Еще как погонится. Помните, когда мы только прибыли в Черепичник, ему приходилось работать у нас переводчиком?»
Откуда, как вы думаете, он знает язык самоцветных городов? А я у него спросил. Он провел там 3 года, выслеживая парня не менее ничтожного, чем Аза.
«Эти хитросплетения с каждым днем становятся все безумнее», — сказал гоблин. «Мы постоянно наводим тень на плетень, так что я уже запутался в нашем собственном вранье. По-моему, лучше всего нам сейчас затихариться и лечь на дно до прибытия капитана».
У меня тоже не раз возникало ощущение, что мы лишь ухудшаем ситуацию. Но я не видел иного выхода, кроме как не смыкать вежды и не терять надежды. «Лучший выход из положения — убить всех, кто хоть что-нибудь знает», — лаконично сформулировал Ильма, а потом самим грудью пасть на острия мечей.
«По-моему, это чересчур радикальный выход», — возразил гоблин. «Но если ты подашь пример, я ему последую».
«Ах, меня ждет шепот с докладом», — сказал я. «Если у кого-нибудь есть блестящие идеи насчет того, что мне ей сказать, я готов их выслушать». «Как же, дождешься от них». Я ушел, трепеща при мысли о предстоящей встрече. Каждый раз, представая перед шепот, я боялся, что она все поймет по моим глазам. И злился на Ильма, потому что не ему приходилось выносить ее ежедневные выволочки. С Валом все получилось на удивление просто. Он бросился собирать вещи, прежде чем я закончил вешать ему на уши лапшу. Очень уж ему не терпелось зацапать этого Азу. Меня даже сомнение взяло. Может, он знает что-то такое, чего не знаем мы, или просто зациклился на загадке ограбления катакомб? Шепот было сложнее. «Я хочу, чтобы вы послали с ним кого-то из своих», — заявила она. Мне же надо было ей что-то сказать. Вот я и выложил почти всю правду. Я считал, что шансы на поимку Аза и Ворона равны нулю. Но шепот неожиданно выказала к этому делу интерес, которого я не ожидал. Возможно, она знала больше, чем говорила. В конце концов, она была одной из взятых. Ильма отобрал 3, назначил Шишку главным и велел ему прирезать вала, если потребуют обстоятельства. Капитан с отрядом находились, как мне сказали, в Валандерских горах, в 1000 миль от Арчи. Им предстоял еще медленный переход через крутые перевалы, а я уже изнывал от нетерпения. Когда старик прибудет сюда, бремя наконец свалится с моих плеч и с плеч Ильма. «Поторопитесь!» — мысленно воззвал я к ним и вернулся к плетению нашей паутины обманов. Глава 25. Любовь. Каштан Шет влюбился. Влюбился так, что хуже некуда. В женщину значительно моложе себя, чьи вкусы значительно превосходили его возможности. Он отдался своей страсти со всем пылом быка, объятого половой охотой, не думая о последствиях и швыряя деньгами с такой щедростью, будто они текли из бездонного источника. Но источник иссяк. Через 2 недели после первой встречи со Сью Шет уже взял заем у проценщика Гилберта. За первым займом последовал 2-й. Потом 3-й. Через месяц Шет залез в долги глубже, чем за всю зиму. А ему было плевать. Эта женщина делала его счастливым. Вот и весь разговор. К его обычным недостаткам добавились теперь склонность к безрассудному упрямству и подсознательная уверенность в том, что деньги для него не проблема. Как-то утром в Лилию пришла жена Ферта Сел, мрачная и слегка сконфуженная. «Каштан», — сказала она, — «можем мы поговорить?» «А в чем дело?» «Ты обещал помочь с квартплатой и едой». «Конечно, какие проблемы?»
«Ну, мне не хотелось бы выглядеть неблагодарной, и я прекрасно понимаю, что не имею никакого права ждать от тебя помощи, но домовладелец угрожает выбросить нас на улицу, поскольку за квартиру не плачено уже 2 недели». И мы не можем найти работу, потому что сейчас ни у кого нет заказов на шитье.
«За квартиру не плачено, говоришь?» Но я же виделся с ним недавно. Вообще-то, если честно, это было давно. Он просто забыл. И про мать забыл. Ее прислуге через пару дней пора будет платить жалование. Не говоря уже о Лизе. Ух, черт, прости, пожалуйста, у меня вылетело из головы. Но ничего, я все улажу. Шет, ты был добр к нам, хотя тебя никто не принуждал. Мне больно смотреть, как ты запутался в ее сетях.
В каких сетях?
В сетях этой женщины. Она хочет пустить тебя по миру. Шет так удивился, что даже не разозлился.
Сию? Но зачем? Как это?
Брось ее. Тебе же лучше будет, если ты с ней порвешь. Все кругом видят, чего она добивается.
Ох, и чего же она добивается? Устало спросил Шет.
Неважно. Я и так сказала больше, чем нужно. Если мы можем хоть чем-то тебе помочь, дай нам знать.
Обязательно, обязательно, пообещал Шет.
Он поднялся наверх, заглянул в потайную шкатулку и обнаружил, что она пуста. Во всей таверне не было ни Герша. Ни в спальне, ни внизу. Что происходит?
«Лиза! Куда девались все деньги?»
«Я их спрятала».
«Что?»
«Я их спрятала. Если вы будете дальше так швыряться деньгами, то скоро вылетите в трубу. А потратите что-нибудь на дело, скажите мне. Я возмещу расходы».
Шет выпучил глаза.
«Да кем ты себя возомнила, девчонка сопливая?»
Взорвался он. «Девчонкой, которая сохранит вам таверну, даже против вашей воли. Девчонкой, которая не даст потаскушке Гилберта окончательно сделать из вас дурака».
«Гилберта?»
«Конечно. А вы как думали?»
«Убирайся!» — рявкнул Шет. «Ты здесь больше не работаешь!»
Лиза пожала плечами.
«Как хотите».
«Где деньги?»
«Прощения просим. Приходите за ними, когда маленько прочухаетесь».
Шет рванул за ней через зал. Посетители захлопали в ладоши, подзадоривая его. Он осыпал ее угрозами. Он умолял. Ничего не помогало. Лиза оставалась твердой, как алмаз.
«Это мое личное дело!» — возражал он.
«А вы докажите, что эта женщина не шлюха Гилберта. Тогда я отдам вам деньги и уйду.
Я докажу!»
«А если я права?»
«Чушь! Я знаю ее!»
«Ни черта вы не знаете! Она свела вас с ума! Так что будет, если я все-таки права?»
Шет не мог даже в мыслях представить такого.
«Плевать я хотел на твое вранье!»
«Ладно, но если я все-таки окажусь права, то управлять таверной буду я. Вы дадите мне возможность вытащить вас из долгов».
Шет коротко кивнул и бросился вон из лилии. Он ничем не рисковал. Девчонка все наврала.
«Что за игру она затеяла? Ишь, раскомандовалась!»
В точности, как его матушка после смерти отца, пока не ослепла. «Да как она смеет с ним так обращаться, эта соплюшка? Он вдвое опытнее ее, и в торговых делах, и в житейских тоже». Полчаса он бродил по городу. А когда тоска и злость немного улеглись, то обнаружил, что стоит неподалеку от Парусной улицы.
«Черт! Раз уж его сюда занесло, надо заскочить к Гилберту, одолжить денег, чтобы увидеть Сью сегодня вечером. Эта сучка Лиска может спрятать его деньги, но она не в силах помешать ему сходить к ростовщику».
Через полквартала его начали терзать угрызения совести. Слишком многие люди зависели от него. Он не должен ухудшать и без того плачевную финансовую ситуацию.
«Чёртова девка!» — пробормотал он. «Зачем она наговорила мне столько гадостей? Теперь из-за нее начинаешь подозревать всех и каждого».
Он прислонился к стене, борясь со своей совестью. Страсть то брала верх над чувством ответственности, то отступала. Он изнывал от тоски по Сью. Если она и вправду любит его, никакие деньги ему не нужны.
«Что?» — внезапно вырвалось у него.
Он протер глаза. Но они его не обманули. Это была Сью, и она зашла к Гилберту. В животе у Шеда что-то оборвалось.
«Нет! Она не может! Должно быть какое-то объяснение!»
Но предатель рассудок тут же начал перечислять маленькие странности в их отношениях и критиковать склонность Сью к мотовству. Над огнем невыносимой боли потихоньку начала вскипать ярость. Он перебежал через дорогу и бросился в проулок, огибающий здание сзади. Окно конторы Гилберта как раз сюда и выходило. Шет не надеялся, что оно будет открыто. Он просто думал, что сумеет хоть что-нибудь подсмотреть. Окно было закрыто, но Шет услышал. Хотя он отдал бы все на свете, лишь бы не слышать, как они занимаются любовью. Он решил было покончить с собой на месте. Потом решил убить себя у порога Сью. Он придумал еще дюжину эффектных жестов протеста и понял, что этих негодяев ничем не проймешь. Они заговорили. Их болтовня быстро покончила с последними сомнениями Шеда. В разговоре всплыло знакомое имя — Каштан Шед. «Он готов», — сказала женщина. «Я раскрутила его, насколько смогла. Ну, может, еще один заем, прежде чем он вспомнит о своих родичах». «Ну так постарайся, я хочу связать его по рукам и ногам. Ему нужно вырыть яму поглубже, не то сбежит. От Крейга-то он ушел». Шеда затрясло от злости. «Сколько он тебе должен?» 18 лев плюс проценты, а их набежало около десятки. Могу раскрутить его еще на 5 монет». «Давай, у меня покупатель ждет, не дождется». Шет ушел. Он бродил по Которну несколько часов. Выглядел он так мрачно, что люди шарахались от него. Нет мести более жестокой, чем та, что зреет в черном сердце труса. Вечером того же дня Шет зашел в контору Гилберта, упрятав все эмоции в мрачную бездну своей души, которая открылась ему в ночь охоты на Крейга. «Мне нужно 15 лев, Гилберт, срочно!» Гилберт изумленно выпятил глаза. 15? На кой тебе так много? Я заключил выгодную сделку, но деньги нужно отдать сегодня вечером. Можете накинуть сверху еще пару процентов». «Шет, ты и так по уши в долгах. А ну как не сумеешь расплатиться? Если дело выгорит, я уплачу все сразу». Гилберт уставился на него. «Что с тобой, Шет? А что со мной? Ты стал ужасно самоуверен». Шет полоснул ложью по самому больному месту. «Я собираюсь жениться, Гилберт. Хочу сегодня сделать даме предложение. И поэтому мне нужно поскорее завершить сделку, чтобы привести Лилию в порядок». «Так», — выдохнул Гилберт. «Так. Каштан Шет решил жениться. Очень интересно. Ладно, Шет, я, конечно, рискую, но да черт с тобой. 15, говоришь? Спасибо, господин Гилберт. Век не забуду вашей доброты. А ты уверен, что сумеешь расплатиться в срок?» «Я верну вам 10 лев еще до конца недели. С гарантией. А когда Сью начнет помогать мне в Лиле, мы запросто покроем остальные долги». Гилберт вкрадчиво улыбнулся. «Слушай, а ты не против, если я прошу в залог нечто более существенное, чем твое слово? То есть, я имею в виду закладную на железную лилию». Шет изобразил мучительное раздумье. «Ладно», — выдохнул он наконец, — «моя Сью стоит риска». Гилберт просиял улыбкой голодного крокодила, сумев в то же время напустить на себя деловой вид. «Погоди! Сейчас схожу, запишу и принесу деньги». Шет проводил его нехорошей улыбкой. Глава 26. Прощание с любовью. Шет оставил повозку в переулке за домом Сью, подбежал к парадному входу и забарабанил в дверь. Дом для Которна был роскошный. Вход охранял привратник, стоявший за дверью. Жили здесь 8 женщин. Каждая в отдельной квартире. Все они занимались тем же ремеслом, что и Сью, и все запрашивали за свои услуги солидные суммы. «Добрый день, господин Шет», — сказал привратник. «Идите наверх, она ждет вас».
Шет сунул ему чаевые, чего не делал прежде. Привратник согнулся в угодливом поклоне. Шет даже не взглянул на него и поднялся по лестнице. Теперь предстояло самое трудное — сыграть роль слепого от страсти любовника, в то время как он уже прозрел. Но он одурачит ее, точно так же, как она одурачила его. Сью появилась в двери, ослепительно прекрасная. У Шеда заныло в груди. Он сунул ей в руки цепочку.
«Это тебе!» «Ох, каштан, не надо было!»
Но он прекрасно знал, что иначе она не пустила бы его на порог. «Какой странный кулончик! Это змейки?»
«Настоящее серебро!» — ответил Шед. «И рубины! Он показался мне любопытным. Уродливый, но работа превосходная. По-моему, он изумительный каштан. Сколько он стоит?»
«Слишком много!» — язвительно усмехнулся Шед.
«Не могу тебе сказать. Очень уж дорогой ценой он мне достался».
Сью не стала настаивать. «Заходи же, каштан!» Ей, видно, приказали вести с ним осторожную игру. Обычно она уступала, лишь заставив его изрядно помучиться. Сью начала раздеваться. Шет вошел. Он взял ее грубо, чего никогда не позволял себе раньше, и тут же взял еще раз.
«Что это на тебя нашло?» — спросила она, когда все было кончено. «У меня для тебя большой сюрприз. Действительно большой. Тебе понравится, я уверен. Можешь ты выскользнуть отсюда так, чтобы никто не заметил?»
«Конечно, но зачем?»
«Не скажу, иначе какой же это сюрприз? Ну как, договорились?»
«Ты не разочаруешься, клянусь».
«Не понимаю. Ну просто сделай так, как я прошу. Выйди тайком через несколько минут после моего ухода. Встретимся в переулке. Я хочу отвезти тебя кое-куда и что-то показать. Только обязательно надень цепочку с висюлькой».
«Что ты затеял?» — спросила она удивленно, но не подозрительно.
«Отлично!» — подумал Шет, заканчивая одеваться. «Не спрашивай ни о чем, дорогая. Это будет самый большой сюрприз в твоей жизни. Я не хочу его испортить».
Он направился к двери. «Через 5 минут?» — спросила она вдогонку.
«Только не опаздывай. Я терпеть не могу, когда меня заставляют ждать. И не забудь надеть цепочку».
Шет прождал 15 минут. Он весь извелся от нетерпения, хотя и не сомневался, что жадность заставит Сью выйти. Она крепко сидела на крючке, а опаздывала просто так, чтобы его поддразнить.
«Каштан!»
Голос ее, мелодичный и мягкий, чуть не надорвал ему сердце. Разве он сможет это сделать?
«Я здесь, любовь моя!»
Сью подошла к нему. Шет заключил ее в объятия.
«Ну-ну, хватит! Где мой сюрприз? Я хочу его видеть!»
Шет глубоко вздохнул.
«Ну же, давай!» — кричал ему внутренний голос. «Я подсажу тебя!»
Она повернулась к нему спиной.
«Ну же!»
Но руки его точно налились свинцом.
«Чего ты тянешь, каштан?» — спросила Сью.
Он замахнулся. Сью треснулась о фургон, успев лишь тихо пискнуть. Начала приподниматься, и тут он ударил еще раз. Она обмякла. Шет схватил из фургона кляп, сунул ей в рот, пока не разоралась, и быстро связал руки. Когда он начал связывать лодыжки, Сью попыталась его легнуть. Шет больно пнул ее в ответ, чуть не потеряв голову от злости. Сью перестала сопротивляться. Шет затянул последний узел и усадил женщину на сиденье фургона. В темноте они казались супружеской парой, собравшейся вечером куда-то по делам. Шет впервые заговорил с ней, только когда они проехали через мост.
«Ты, наверное, понять не можешь, в чем дело, дорогая».
Сью что-то проворчала. Она была бледна и напугана. Шет сорвал с нее цепочку с амулетом, а заодно и все прочие украшения. «Я любил тебя, Сью. Любил по-настоящему. Я готов был сделать для тебя все, что угодно. Когда убиваешь такую любовь, она превращается в ненависть.
Украшений по меньшей мере лев на 20. Скольких же мужчин она разорила? Ты продала меня Гилберту с потрохами. Ты хотела украсть мою лилию. Я все простил бы тебе, только не это. Да, только не это. Он говорил безумолку всю дорогу, не переставая. Его болтовня отвлекала внимание Сью, пока черный замок не вырос настолько, что его просто нельзя было не заметить. И тогда глаза у нее стали громадными. Она задрожала, потеряла над собой контроль. От нее неприятно и резко запахло.
«Да, дорогая», — ласково промолвил Шет. «Да, черный замок. Ты хотела отдать меня на растерзание своим друзьям. Что ж, ты сделала ставку и проиграла. И теперь я отдам тебя моим приятелям».
Он остановился, слез на землю, подошел к воротам. Они распахнулись мгновенно. Длинная нечисть встретила его, потирая паучьи ладони.
«Молодец!» — сказала она. «Ну просто молодец! Твой партнер никогда не привозил такую славную добычу!»
Шет похолодел. Ему хотелось все переиграть. Он хотел только наказать и унизить Сью, но было поздно. Он ничего уже не мог изменить.
«Прости, Сью, ты сама виновата. Ты и Гилберт. Скоро придет его черед. Каштан Шет вовсе не такой олух, каким кажется».
Кляп заглушил стоны Сью. Шет отвернулся. Ему хотелось поскорее убраться отсюда. Длинная тварь начала отсчитывать ему монеты прямо в ладонь. Шет, как и прежде, не торговался. Он даже не глядел на деньги, распихивая их по карманам. Все его внимание было приковано к темной мгле позади твари. Там толклась и шипела целая толпа такой же нечисти. Шет различил даже толстую тушу, с которой имел однажды дело. Длинный выродок уронил ему в ладонь последнюю монету. Сунув ее в карман, Шет вернулся к фургону. Твари рванулись из тени вперед, схватили Сью, начали сдирать с нее одежду. Кто-то вытащил кляп изо рта. Шет подал фургон назад.
«Бога ради, Каштан! Не бросай меня!»
«Поздно, женщина! Поздно!» Он схватил поводья. «Но, залетные, пошли!» Когда он свернул к воротам, Сью пронзительно завопила. Шет не оглянулся. Он не хотел ничего знать. «Но! Пошли вперед, родные!»
«Поскорей приезжай опять!» «Каштан Шет!»
— крикнула ему вдогонку длинная нечисть.